Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». В гостях у программы создатель прекрасного паблика «Архликбез» Надежда Бурлакова. Также у микрофона ведущая Мария Заостровных. Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, сегодня у нас увлекательное путешествие в Пермь. Не знаю, успеем или нет обозначить все прелести, которые есть в замечательном Пермском крае, но хотя бы попытаемся. С чего начнем?
Сегодня мы с вами начнем с Белогорского монастыря и доедем до Хохловки. На самом деле, вы совершенно верно отметили, в Пермском крае действительно очень много интересных вещей. Ну, вообще весь наш регион прекрасен и интересен, но поскольку мы с вами путешествуем как краеведы, то побывать у соседей нам, конечно, однозначно стоит.
Угу. Итак, в Белогорье.
Да, Белогорье, ну, надеюсь, что некоторые из вас уже были, а те, кто не бывал, очень советую съездить как раз в зимний сезон, потому что...
Это магическое название.
Да, ну, звучит как будто из старых сказок, хотя на самом деле Белогорский мужской монастырь, он достаточно молод. Ну, об этом я сейчас расскажу. А вообще, он стоит на самой высокой горе вот того кряжа горного, который находится в том регионе, недалеко от Кунгура. Вообще, это всего 40 километров от Кунгура, то есть побывать там достаточно просто, даже используя общественный транспорт, ну и паломнических туров очень много. И вот зимой, особенно когда начинает уже теплеть и повышается влажность, именно в этом месте какой-то очень интересный такой климатический эффект, все становится белоснежным и таким как бы пушистеньким. Ну, у нас зима долго, так что любой из вас видел это и у нас, но конкретно в Белогорье, представляете, сам храм самый большой, о котором мы поговорим, все построечки, все ближайшие деревья, они вот становятся как будто такими кружевными. И, соответственно, вот февраль-март — это самое удобное время для того, чтобы съездить, полюбоваться и сделать замечательные фотографии.
Красивые такие, да. По-настоящему сказочно зимние.
Да, ну вот мы собираемся
ближайшие... снежинками.
Да, да, да. Мы как раз в ближайшее время собираемся это сделать. Ну, вообще, в этом году нам с вами, конечно, повезло. Еврозима лишила снега всю центральную Россию, но зато принесла очень много снега к нам. Ну что, погнали в Белогорье. Итак, сам монастырь, как я уже сказала, он достаточно молод. Был основан в 1893 году. И сам с самого начала его называли, и на самом деле даже сайт монастыря так сейчас называется, его зовут Белогорским Уральским Афоном. Вот, это совершенно не случайное название. Дело в том, что с самого основания монастыря у него был очень жесткий устав. И вот здесь очень интересные вещи, о которых тоже можно поразмышлять. Дело в том, что первый настоятель и первый благоустроитель Крестовоздвиженского собора, о котором мы будем говорить, отец Варлаам, он принял постриг и вообще крестился только в самом конце 1880-х, то есть незадолго до основания монастыря, и уже в зрелом возрасте. А до этого он был старообрядцем.
Вообще, какая интересная судьба у человека.
Да, вообще у нас на Урале, мы не раз уже с вами упоминали о том, что старообрядцы повлияли очень сильно на наш регион в том плане, что их очень любили заводчики, потому что у старообрядцев очень жесткая дисциплина, то есть никакого воровства, никакого алкоголя и тому подобное, и они очень долго именно на заводах были фактически самой главной работящей силой. Вот. А если говорить о статистиках 19 века, то до 80% купцов всего региона Пермского и нашего, самых успешных купцов и золотопромышленников, это опять же старообрядцы. И некоторые исследователи связывают это с тем, что как раз у них совершенно другая дисциплина, совершенно другое отношение к деньгам и совершенно другое, кстати, отношение к благотворительности. Вот, они очень жесткие, очень дисциплинированные, и, возможно, вот как раз выучка отца Варлаама, она и повлияла на то, что Белогорский монастырь до революции очень активно развивался, и так, ну, будем говорить современными словами, его хозяйственная деятельность была очень эффективна. В чем это выразилось? В 1893 году был заложен первый храм, он был сначала деревянный. Но, к сожалению, дерево, материал очень недолговечный, и уже в 1897 году храм сгорел. Сгорел полностью вместе с кельями для братьев. Но поскольку монастырь к этому времени стал уже очень популярным, к нему приходили паломники из Петербурга, из Москвы, в том числе были принесены сюда чудотворные иконы, было принято решение строить большой храм. И в 1902 году начинается строительство огромного Крестовоздвиженского собора. В старых деньгах его стоимость обошлась примерно в 230 тысяч рублей. 230 тысяч.
Ну, по тем-то временам это огромные деньги.
Это огромные деньги. У нас с вами в одной из программ был храм Александра Невского в Нижнем Тагиле, который был построен в конце 19 века. Вот все его устроительство ушло в сумму меньше 40 тысяч рублей. А тут 230 тысяч.
Что за миллионы? Откуда миллионы?
Деньги огромные. И откуда они? Во-первых, та самая хозяйственная деятельность братьев монастыря.
Ну, то есть сами отчасти заработали.
Я думаю, что это даже не отчасти, то есть минимум половина суммы реально была заработана ими. То есть там свои угодья были, свои какие-то производства. Ну, а то, что не хватало, дали благотворителям. Потому что, как я уже сказала, монастырь уже пользовался к этому времени большим успехом, и паломников сюда шло достаточно много. Храм строили довольно долго. Да, строили его в 1917-м. То есть, естественно, 230 тысяч рублей при любой хозяйственной эффективной деятельности выложить из кармана, конечно, никто не мог. Поэтому довольно долго, 15 лет, и в июне 1917 года произошло его освящение. А 1917 год, мы уже помним, какие события начали происходить. Но чуть-чуть про историю, конечно, я расскажу, но хочу отвлечься все-таки на архитектуру. Дело в том, что строился храм по проекту, по сути, который мы не знаем. То есть, возможно, это был какой-то типовой проект, может быть, какой-то храм уже понравился как раз отцу Варлааму, и он сказал, что хочет построить у себя такой же. И был привлечен сюда не архитектор, а инженер Артемов Емельян Иванович. Ну, вообще, в те годы уже произошло разделение на профессии инженера и архитектора, и очень часто как раз силами инженеров в нашем регионе осуществлялись большие стройки. И вот инженер Артемов, он был главным архитектором, например, в Пермском регионе. Вот, его пригласили сюда, и, кстати, он связан в том числе и с нами, потому что именно им был построен храм в Скорбящинском монастыре в Нижнем Тагиле. Вот мы про него тоже как-то упоминали, но и, надеюсь, еще не раз вернемся к Нижнему Тагилу, потому что город интересный. Ну, вот если вы не поленитесь и посмотрите в интернете фотографии Тагильского монастыря и Белогорского, или вы уже были, или собираетесь в ближайшее время, то увидите, что он очень похож на храмы, ну, скажем так, греческие, греко-византийские. И это совершенно верно, потому что вот этот период пограничья 19-20 веков, в принципе, в Центральной России уже модерн и кирпичная эклектика, а у нас в регионах все еще любят тот стиль, который вот я называю историзмом, то есть обращение к старым образцам как бы допетровской архитектуры. Но тут некое лукавство происходит, потому что допетровская архитектура, мы с вами ее все-таки представляем в виде таких узорочных домиков. А то, что построено в Белогорье, то, что построено в Тагиле, это все-таки такой византийский стиль. Ну и, кстати, если говорить о размерах, в этот храм вместимость была порядка 8 тысяч человек. Калориферное отопление, вентиляция, то есть Артемов предусмотрел все, и храм был действительно очень такой эффектный и привлекательный. Вот. А в то же практически время в Верхотуре строится Крестовоздвиженский собор, кстати, тоже прямиком Турчевичем, о котором мы с вами уже не раз вспоминали.
И тоже красивый, кстати.
И тоже красивый, и тоже примерно в том же стиле.
Они соперничали?
Я думаю, да. На самом деле Турчевич и Артемов, они жили в одно и то же время, строили в одно и то же время и могли быть действительно конкурентами. Итак, 8 тысяч человек – это огромный собор. И, по сути, Крестовоздвиженский собор Белогорья стал самым большим храмом в Пермской епархии. Но 917 год. И начинаются события, которые приводят к тому, что в 918-м то Белая гвардия, то Красная. Вот. Но Белая гвардия заняла этот регион буквально на 6 месяцев, то есть уже он был немножко или сильно разрушен красноармейцами. И вот полгода в 18 году, когда здесь была Белая гвардия, монастырь начал восстанавливаться. Но опять военные действия, и все, эти здания переходят под советскую власть, скажем так. Ну и тут становится грустно, как и во всей России с православной темой, потому что в 1923 году собор, ну и вообще весь монастырь, он был закрыт. Ну, начался Красный террор, в 1919 году погиб отец Варлаам, в 19-м также были казнены несколько десятков монахов, ну и монастырь полностью разоряется. В 1930-м на Белой горе открывается лагерь для репрессированных и спецпереселенцев. 1931 был создан Белогорский дом инвалидов. В годы войны здесь был реабилитационный центр для раненых и инвалидов, а с 1946 до 1986 дом инвалидов Великой Отечественной войны, труда и детства. И даже вот в то время, когда вроде как монастырь был под контролем, что там какая-то деятельность велась, тем не менее продолжались разрушения, и в 1980 году Крестовоздвиженский собор очень сильно горел, и пострадали его купола. Но примерно в то же время, в 80-е, туда начали активно ездить краеведы. Потихоньку, и в 1988 году монастырь монастырь был передан епархии, и, кстати, восстановительные работы идут там до сих пор.
Вот я был... Это заслуга краеведов, что его передали епархии?
Я думаю, что это заслуга не краеведов, а все-таки тех людей, которые были причастны к вере и хотели восстановить храм, ну и, в конце концов, в 80-х годах эти процессы уже пошли. Просто краеведы повлияли на то, что место стало популярным. И, соответственно, ну мы же с вами понимаем, что и в старые времена, и сейчас более активно восстанавливаются и более активно вкладываются деньги в те места, которые, ну не то, что могут дать отдачу, а которые будут нужны людям. Вот Белогорье нужно людям. Там есть и послушники сейчас, и снова успешно вполне монастырь действует, и очень много туристов ездят, и в том числе паломнических туристов. Ну, действительно, место очень красивое, поэтому да, долго. 1988 год, сейчас у нас с вами на дворе 2020, но, тем не менее, если вы сейчас приедете туда, то только по старым фотографиям советского времени вы сможете увидеть ту степень разрушения, которая была вот всего лишь 30 лет назад. Вот, так что очень советую там побывать, и я думаю, что природа вокруг этого монастыря вас тоже очень порадует, так что совместить вот эту поездку, которая может включить в себя какие-то архитектурные примечательности, и паломнические, и природную, ну, вполне стоит. Ну, и мы же от Екатеринбурга, от Свердловска, от нашей области, до Кунгура, до Белогорья, совсем недалеко.
А до Хохловки?
До Хохловки будет ехать нам чуть-чуть подольше, потому что если мы с вами едем в Белогорье, например, из Екатеринбурга по Пермскому тракту через Кунгур, и, соответственно, как бы в ту сторону мы с вами уже доезжаем и можем завернуть в Белогорье, то для того, чтобы попасть в Хохловку, нам надо ехать дальше, до Перми, и от Перми останется еще примерно 45 километров. Некоторые выбирают отдельными маршрутами, то есть сегодня мы поедем в Хохловку и завтра утром вернемся, там, кстати, есть где переночевать, а в другие выходные мы поедем в Белогорье, там тоже, кстати, есть где переночевать. И получается, либо через Кунгур, либо через наш регион, через Качканар мы едем в Пермь на саму Хохловку. Ну что, хватит нам сегодня времени, чтобы начать разговор про Хохловку?
О, хватит.
А вообще, вот я иногда допускаю ошибку, говорю Хохловка, на самом деле, если вы приедете туда и скажете Хохловка, на вас очень обидится, потому что правильное ударение на первый слог, то есть это все-таки Хохловка. Ну, а чтобы начать и заинтересовать...
А какое проверочное слово? Хохол?
Хохол тогда уж.
Хохол.
Я думаю, что это связано с названиями каких-то местных рек, и на самом деле там классные экскурсии, и вы можете задать этот вопрос и порадовать экскурсовода в Хохловке. А я чуть-чуть расскажу об истории села, и, надеюсь, это вас заинтересует, и на следующей программе мы уже с вами пройдемся по музею. Хохловке есть чем гордиться, и думаю, что нам с вами будет там очень интересно. Итак, Хохловка, оно находится на берегу реки Хохловка, соответственно, можем считать, что все-таки это оттуда. Откуда река называется Хохловка, мы с вами не знаем. Здесь Хохловка впадает в Каму, а после того, как было создано Камское водохранилище, появился Хохловский залив. Вот, и, собственно, такое небольшое село, оно находится, вот на окраине этого небольшого села находится музей. История начинается в 1754 году, когда здесь был основан медеплавильный завод. Основателями, кто бы мог подумать, были Строгановы, вернее, совершенно конкретный персонаж из семьи Строгановых, Мария Артемьевна. По сути, там владелицами были три женщины. Мария Артемьевна, еще одна госпожа Строганова Голицына и госпожа Шаховская. Ну, это как бы уже замужние фамилии, а так-то они все у нас Строгановы. Ну, Строгановы, Лазаревы, Обомелек Лазаревы и так далее и тому подобное. В общем, очень много персонажей, но все связаны с династией Строгановых. Завод был достаточно эффективным, но недолго. Он перешел на передельное производство уже в 1770-х. Передельное – это значит, что туда привозили как бы первичные материалы уже с других производств, и на этом заводе занимались производством чугуна из добытого уже в других местах и обработанного железа. Чугун доставлялся с Кизиловского завода, это достаточно далеко, но не страшно. Но дело в том, что и это производство оказалось тоже не очень долгим в рамках из нашей истории. В 1866 завод был полностью остановлен. То есть в 19 веке его остановили, а разрушили, разобрали до кирпичика в 1890. А примерно тогда же, в середине 19 века, несмотря на то, что завод уже практически не действовал, на средства владельца завода была построена Иоанна Предтеченская каменная церковь. Но мы с вами ее сможем увидеть только на старых фотографиях, потому что в 1940 церковь закрыли и отдали под клуб. здание не сохранилось, его разобрали тоже под кирпичиком. Там был, сейчас напомню, вспомню название, сначала колхоз «Третий интернационал», потом он назвался «Сельхоз Артель Дружба». Ну, в общем, советские названия, это иногда очень забавно бывает. Там же тоже интересные события были. Дело в том, что в середине 20 века строили Камскую гидроэлектростанцию, и в рамках этого строительства было создано Камское водохранилище. И вот вся территория бывшего завода, она теперь находится под водой. То есть там на самом деле дайверам бывает очень интересно и забавно.
Но если ты не плаваешь, то и не посмотришь.
Да, но опять же, глубина не очень большая. Лето иногда у нас бывает, надеюсь, в этом году оно тоже будет. То есть с очочками и с масочкой там съездить, и можно тоже получить удовольствие. Там, кстати, довольно чистая вода. Мы там были в 2012 году, и на берегу было очень много туристов, и купались. Я не рискнула, видела, что люди это делали.
Ну, я думаю, если прямо задаться такой целью, то можно найти человека, который устроит небольшую подводную экскурсию.
Можно, я думаю, да. Есть у нас статистика. В 1926 году численность населения в селе Хохловка составляла 233 человека. А теперь минуточка внимания. По данным переписи 2010-го, в Хохловке официально проживает 12 человек.
Вот и все вот. На территории музея.
Практически, да. Ну, на самом деле, летом население гораздо больше, потому что там очень такой хороший дачный поселочек, и люди приезжают туда прямо семьями на месяц, на два, на три. Ну, и плюс туристы, которые тоже туда едут. Инфраструктура не очень развита. Но вот мы были с детьми, друзья у нас были буквально месяц назад в Хохловке, и говорят, что если быть готовым к тому, что лучше везти еду с собой, то, в принципе, все неплохо. Ну и учитывая, что там действительно уникальные объекты деревянного зодчества, я думаю, какие-то небольшие неловкости потерпеть стоит. Ну и еще один персонаж, живой человек, к сожалению, который сейчас уже покинул нас и довольно давно. Дело в том, что с Хохловкой связана жизнь Якова Васильевича Шестакова. Подозреваю, что абсолютному большинству из нас и из вас эта фамилия незнакома. Его псевдоним Яков Камасинский. Это краевед, писатель и священник. И некоторое время он служил в той самой Иоанно-Притеченской каменной церкви. Шестаков очень многое сделал для просвещения коми-пермяков. Он увлекался археологией, был членом Пермской ученой-архивной комиссии и Пермской комиссии УОЛЕ, Уральского общества любителей естествознания. Очень много путешествовал, писал статьи и рассказы. В начале 900-х он создал собственное издательство «Кама». И, в общем, это один из таких персонажей, о которых стоит помнить. В Тагиле, когда мы с вами говорили о храме Александра Невского, я тоже называла фамилию тамошнего персонажа Дмитрия Шорина. Вот такой же подвижник, который очень многое сделал для своего места, для своего родного села, опять же. Ну, вот очень трагически оборвалась его жизнь, потому что как раз, когда начался Красный террор в 1918 году, его зарубили красноармейцы. И похоронен он был на кладбище в Хохловке. А могила сохранилась, то есть, в принципе, можно тоже там побывать. То есть, вот не всегда надо ехать только ради каких-то памятников, иногда стоит побывать на месте ради людей, которые с этим местом связаны. Ну вот, так что, я думаю, я вас заинтересовала. Кстати, очень хочу поблагодарить, если наш сейчас слышит, сайт «Уралавет». Вот мы его еще ни разу не называли, совершенно зря. То есть вот у меня, если архликбез, вам интересна архитектура, есть в интернете сайт, который аккумулирует маршруты по Уралу. То есть если есть возможность, конечно, очень советую.
Прямо... Они еще и ездят, и при том ездят сами.
Да, да, то есть так же, как мы, но вот единственное, что у меня акцент все-таки идет на памятник архитектуры, а у ребят идет акцент на природу и на историю. Но я думаю, если вы будете совмещать архликбез и Ураловед, то все у нас будет хорошо. Ну что, в следующей программе мы с вами будем путешествовать по музею, архитектурно-этнографическому музею в Хохловке, и посмотрим очень много интересных объектов деревянного зодчества.
Ну и, конечно же, не забывайте о том, что нам в программу можно звонить, если вдруг вы съездили по тем местам, которые стали героями нашей программы. 278-96-41. Звоните, рассказывайте о том, как вы съездили, и получайте фирменные открытки от нашего проекта. А на этом на сегодня все. Мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание и до новых встреч!